Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Не так давно мы встретили праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, и это торжество навеяло на размышления, на мысли о том, а как наши дети входят в лоно церкви, каким может быть их духовное развитие. И сегодня в передаче захотелось поразмышлять над этим, что такое духовное развитие, где, как оно может формироваться, развиваться, и насколько это возможно. На эти и другие вопросы мы постараемся сегодня найти ответы. И у нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И как я уже сказала, сегодня захотелось передачи с вами поговорить о, ну, если можно так выразиться, о духовном вхождении детей в церковь. То есть каким оно может быть, когда это должно быть. Но прежде чем мы перейдем к каким-то более таким практическим, что ли, вопросам, хотелось бы разобраться, как мы обычно с вами делаем, что такое духовное развитие.
Угу. Духовное развитие, а лучше, наверное, сказать духовное становление, потому что развитие предполагает, что существует какое-то непреклонное движение вот вверх, тогда как мы понимаем, что в духовном пути есть какие-то такие движения души, которые не сразу оценишь как именно вот прогресс какой-то, усовершенствование. Не совсем понятно даже, к хорошему это или к плохому. Но становление, несомненно, происходит, то есть взросление, да, как бы приближение к какому-то более зрелому состоянию пред Богом. Вот вы сказали духовное вхождение детей в церковь, и что мы рассмотрим эту тему, а я бы сказал, что эта тема имеет отношение к взрослым. Ведь нам заповедано всем, чтобы мы были целые, яко голуби, и мудрые, яко змеи. Так вот, целые, как голуби, это же ведь относится к детскому состоянию, и между тем эти слова сказаны взрослым. Да? Угу. Также в Евангелии мы встречаем, что мы должны стать как дитя, которое Господь поставляет пред апостолами. Поэтому можно сказать, что наша тема сегодняшняя, она адресована вообще всем ищущим христианам ответов на вопросы духовной жизни. Просто эти ответы будут связаны именно вот с особенностью жизни детей и детской душой, но эта детская душа есть и в нас тоже. Ну, а относительно духовного становления, что это такое?
Что мы будем под этим понимать?
Понимать, да.
Потому что все по-разному. То есть кто-то считает, что, например, даже такие слова встречаются: духовно опытный, духовно зрелый. Тот, кто, например, там выполняет все правила, как положено, ходит в храм, исповедуется, причащается. Но мы же знаем, что это не всегда есть духовность в истинном ее смысле.
Да, вы совершенно правы. Тут следует даже сказать, что мы, например, в трудах отца Сергия Булгакова встречаем такое разделение. Оно нам может пригодиться вот сейчас, что любая религиозная традиция содержит в себе три слоя. А самый глубокий слой – это слой мистики. Он неизменно есть в любом сердце человеческом, да, в любой душе. И человек, который обращается к мистике, он что-то глубоко чувствует. Подчас так глубоко, что даже не может это выразить. И мистика есть та, которая обращена к индивидуальному опыту именно этого человека. И он внемлет ей. А есть общецерковная мистика, да, которую мы все приемлем и празднуем, которая отражена даже в некоторых догматах, ну, например, рождение от Девы Христа Бога, да? Вот. И это чудо, оно является догматом церкви и принадлежит общецерковной мистике. Мы с вами таким образом вот выделяем также слой рационально постигаемых каких-то идей религиозных, которые есть опять-таки в сознании каждого человека, он так или иначе понимает, скажем, участь усопших, существо молитв, Вот. Как спасается вот он, тоже как-то понимает. Учение о спасении таким образом. То есть у каждого человека есть вот эти вот отделы богословского знания, которые он в той или иной степени для себя проясняет. Иногда он проясняет их с какими-то заблуждениями, неточностями. Тем не менее, это есть. И также у каждого человека в душе есть слой практического такого привычного делания. То есть, это слой обряда, так сказать, практического поведения в церкви. То есть, он знает, как вот он именно приходит в храм, с чем это связано в его душе, какие слова он скажет, как он оденется, как он войдет, на что в первую очередь он посмотрит, на богослужение, как он будет себя вести. И вот эти три слоя, слой мистики, учения и обряда, они существуют. И вот сейчас вы говорите о том, что ни обряд, ни учение еще не свидетельствуют о том, что человек усовершенствовался в духовном своем развитии, в духовном своем становлении. И это совершенно правильно, что еще не свидетельствует это. Обязательно должно облагодатственным быть сердце человека, его душа, его глубина. И вот как раз-таки в примере детей мы это встречаем. Дети – это величайшие мистики, потому что детская душа, она не может изъяснить многого. Она мало даже и практически еще опытна. Но зато те чувства, которые имеет ребенок, они подобны всем евангельским персонажам. Вдовица, например, которая отдала 2 лепты, и так ребенок может отдать все, что вот он имеет там, или простить от души, ну или еще что-то сделать. Поэтому действительно духовное становление человека, оно трудно определяемо, особенно самим человеком, по той причине, что в эту мистику заглянуть-то никто и не может. И сам человек в том числе подчас не может распознать, что вот именно это такое. Даже это и не полезно бывает человеку разбираться в своей вот этой глубинной жизни сердца. Поэтому мы говорим о том, что это очень трудный вопрос. И, наверное, здесь просто человек должен смотреть на плоды своей жизни. По внешним плодам, которые через какое-то время приносятся, он начинает понимать, что в его жизни происходит.
Ну, ведь мне хотелось бы больше все-таки как бы про детей поговорить,
потому что получается,
что...
И дети то же самое. То есть через какое-то время мы в следующем периоде замечаем те плоды, которые созрели в предшествующем периоде детства.
Ну, смотрите, вот мне кажется, ну, чтобы у наших слушателей не сложилось такое впечатление, что мы отрицаем какие-то обряды, ну, то есть какие-то вот, то есть это все присутствует, но есть еще нечто, ну, более высокое, которое незримое, которое нельзя вот...
Фундамент всего вот этого происходящего, тут, как бы можно сказать, камень, который содержится в душе, на котором стоит все здание.
Ну, а если вот вернуться к детям, потому что, получается, нередко бывают такие ситуации, что вроде бы ребенок вместе с родителями начал ходить в храм, да, то есть и принимал участие в таинствах, но наступает такой момент, и ребенок уходит, и неизвестно, вообще вернется он когда-нибудь сюда или нет, но, может быть, когда-то в перспективе вернется. И если вот посмотреть, вот когда ребенок рождается, то есть развитие вот его телесно, оно последовательно. То есть сначала он учится держать голову, потом он учится сидеть, потом он учится ходить. То есть у нас нет такого, что ребенок родился, сразу пошел. А в духовном вот таком становлении, есть ли какие-то такие вот тоже ступеньки постижения?
Я бы сказал так, что в ребенке не происходит вот такого, опять-таки, прогрессивного движения, что на основании одного теперь уже возможным оказывается другое. Иначе бы мы сказали, например, о детях, например, с ограниченными возможностями, скажем, которые умственно отсталые, так, пример возьмем, вот, или не умеют общаться, например, аутисты, да, вот, тогда бы мы про них сказали, что они не дорастают до духовного вот уровня своего развития, они, к сожалению, они как бы ему не причастны, и он для них этот уровень духовный именно недоступен. Но мы так не говорим, потому что в человеке не происходит такого вот движения ступенчатого, а происходит движение, можно сказать, даже наоборот, что вот эта глубокая духовная линия становления, которая связана с нашей личностью, призванной к вечности, она может проявиться в тех или иных наших уже более земных способностях. Но это не значит, что ее нет. Она все время соприсутствует, и можно сказать, что даже является в каком-то смысле движущей силой. То есть мы, например, встречаем в представлении у человека некоторые концепции, которые говорят о потребностно-мотивационной стороне, которая его как бы подвигает. Ну, например, вот возник, как говорят, какое-то противоречие в жизни человека, и он должен его разрешить. И вот он его разрешает этим развитием, ну, как вот считают эти концепции. А есть другие концепции, которые, ну, принадлежат так называемой вершинной психологии, то есть они говорят, что высшее тянет человека к себе, привлекает его. Никакое не противоречие, никакие не предшествующие обстоятельства, а просто его тянет к себе это высшее, и в какие-то моменты он откликается на это высшее, и происходит его развитие. Поэтому развитие из будущего и развитие из прошлого, как мы вот сказали, потребностно-мотивационное, да, это два разных, так сказать, пути немножко. И все-таки мне кажется, что православная мысль, она больше... Ну, связано, да, с вот этим, с этой вершиной психологии и развитием из будущего, из своего будущего потенциального, которое человек, к которому идет. И поэтому мы должны сказать так, что духовное, оно всегда возможно для человека, что в нем, как бы, как говоря словами апостола Павла, дремлет внутренний человек этой личности, и этот внутренний человек готов пробудиться. И все обстоятельства внешние жизни этого человека, они могут либо этому способствовать, либо этому препятствовать. Вот здесь вот и лежит препятствие. Но этот внутренний человек всегда готов к этому деланию. Поэтому вот я бы так сказал. Ну, а этапы, они вот связаны как раз с этими обстоятельствами, с возрастными, да? В одних мы с вами знаем, что, допустим, в первом детстве у нас реалия такова, что присутствует синкретичный человек, целостный, в нем все слито, все гармонично, ничто ни от чего не отмежевано. И таким образом этот человек, ну просто, можно сказать, райский человек, который способен, как Адам в раю, откликаться на все, что хорошее, что он видит. И заинтересоваться, конечно, и плохим в том числе. Но вот такой вот очень открытый, целостный человек. Ну а дальше мы встречаем, например, гипертрофированное развитие ума, скажем, во втором детстве. Мы встречаем слишком акцентированный социальный интерес к тому, что в обществе. А в обществе не всегда мы можем сказать, что благоприятное для человека среди сверстников и так далее. В подростковом возрасте мы встречаем слишком большое внимание к себе, открытие своего «я». То есть во всех этих возрастах есть своя реальность, которая сказывается и на духовной жизни, безусловно. Точнее сказать, на формах этой духовной жизни. И поэтому мы, как взрослые воспитатели, наставники, единоверцы, должны, наверное, поступить, опять-таки, по пути, который предлагает нам апостол Павел, что со всеми я был как все. Мы должны с этими детьми стать немножко направленными на их путь, на их восприятие, нынешнее благочестие, церковности, темы горнего мира и так далее. То есть постараться откликнуться на их запрос, который у них есть в душе сейчас.
Хорошо, вы сказали, что как бы вот внутри каждого из нас, и маленького ребенка, и подростка, и там, и взрослого человека, есть внутренний человек, который открыт духовному и готов, да? Но есть разные внешние обстоятельства или препятствия, которые могут или помочь этому, или наоборот помешать. Вот давайте мы с вами посмотрим все-таки, вот, начиная вот с рождения ребенка. Последовательно. Вот, например, период, когда он совсем маленький. Какие есть внешние препятствия? Вот что может помочь, а что может повредить? Там, например, младшие школьники, подростки, юноши, девушки.
Давайте займемся этой конкретной практической работой. Вот, например, вы предлагаете обратиться к времени первого детства. То есть оно достаточно продолжительное и немножко само внутреннее тоже подразделяется на и грудной возраст, там и на последующие, да, периоды.
Но мне кажется, что мы еще должны слушателям напомнить, что значит первое детство, потому что эта периодизация такая, она...
Ну да,
не общепринятая, не общераспространенная. Да, да.
Значит, первое детство – это до 6-7 лет, дошкольный возраст, как бы мы сказали, по другой классификации.
То есть, по сути дела, как в церкви говорят, младенцы. Да?
Ну да, угу. До 7 лет мы называем детей младенцами, хотя это только в русской церкви такое как бы подразделение.
Угу. Ну вот возьмем, например, вот грудной возраст. Детки до годика. Все равно ведь духовное становление, но есть и в этом возрасте.
Да, здесь есть вообще, я бы сказал, что взрослый влияет на ребенка. Мы сразу же говорим, что семья – это малая церковь. Она, эта церковь, влияет действительно на ребенка. Она его призвана освящать, ребенка, но подчас она не всегда выполняет эту задачу. И вот можно сказать, что здесь очень важным является тот настрой вообще в целом к жизни, который проявляет родитель. Ребенок его, можно сказать, все равно начинает воспринимать. Даже не разговаривая, даже... как мы считаем, ничего не понимая, он обращается вот к этому вот восприятию жизни. Например, доверие миру или недоверие миру. То, что, например, Эриксон выделяет в своей тоже классификации в рассмотрении развития ребенка, это совершенно правильно. То есть какое-то общее мировоззренческое чувство, да, например, ну, можно сказать, что, ну, про некоторых людей говорят, вот, пасхальный человек, да, пасхальная душа, что у него в душе радость, какие-то треволнения, какие-то трудности не сказываются на нем вот так сильно, он их все равно стряхивает со своих плеч и идет дальше. Ребенок это прекрасно все воспринимает. Какое-то отношение к себе родителя, например, ребенку разрешает многое, потому что балует себя. Ребенок это тоже все прекрасно чувствует. Он и потом уже ищет вот этого подкрепления, что ты меня нежишь, балуешь, лелеешь, вот давай это же делай дальше. А взрослый уже намерен иначе поступать, но ему трудно свернуть с этого пути. Поэтому все эти вот такие мироотношения, которые реализует взрослый, семья реализует, как правило, ведь это же связанный организм двух душ, которые вот как-то живут и подобно живут, нашли вот такую возможность в этом мире идти по жизни, ребенок это начинает все воспринимать. Он также даже потом и улыбается, или хмурится, это все видно даже на его лице. То есть вот эти моменты взрослый подает ребенку, как некоторое наследство. Это наследство духовное, или оно нуждается в каком-то потом преодолении ребенком, усовершенствовании ребенком, но другого нет. Значит, его вот он воспринимает.
То есть, получается, духовное становление – это вообще, в принципе, знакомство ребенка с окружающим миром, ну, вот с семьей, в которой он растет. Это все относится к духовному становлению.
Конечно, относится к духовному становлению. Почему оно не относится к духовному становлению? Mm-hmm. Это же все, что он встречает, мать, отец, окружающая обстановка, дом, это же символы. Это же символы того, что впоследствии он полюбит в церкви и полюбит в духовном мире. Царство Божие, Отец Небесный, Пресвятая Богородица, святые и так далее. Все это он встречает в первую голову в семье.
То есть, получается, такие как бы переносы происходят, да? Я имею в виду, что вот как бы, ну, соотношение дома, он знакомится, вот это мой дом, да, это моя мама, это мой папа, а когда он пришел в храм, то есть это тоже как бы дом Божий, но это вот Отец Небесный, а это как бы Матерь всех,
да? Он символически это воспринимает, ну, вот... уже как впоследствии пользуется этим символом для действительного восприятия всего, что он встречает в церкви, да. Тут, с одной стороны, нельзя это абсолютизировать, что вот только так теперь он воспримет все церковное, а с другой стороны, это нельзя недооценивать. Символ он на то и символ, что он вроде как намекает, что так будет, но и не гарантирует, что именно так только и будет.
Ну, это очень хорошее замечание, потому что встречается нередко и в психологии, и даже среди вот священников, когда вопросы воспитания детей обсуждаются, такое, что, ну, вот если у вас в семье вот так вот было, то типа уже все.
Ну, да.
На этом уже можно крест поставить, и вы уже ничего не поделаете.
Мы тут должны все-таки принимать во внимание личную активность ребенка, несмотря на то, что кто-то, может быть, не сочтет его личностью, даже определение, если мы возьмем, которое в психологии бытовало какое-то время назад еще, вроде бы он не личность, потому что он не вошел в социум, социализация еще не произошло и так далее. Но с точки зрения православной антропологии, мы о нем говорим как о личности, которая уже сейчас реализует свою свободу и может каким-то образом преобразить окружающий мир, по крайней мере, ту среду, в которой находится. И преобразить это значит как раз-таки изменить способ влияния на себя. Я беру и что-то принимаю, а что-то отвергаю. Активно начинаю взаимодействовать с окружающим. Как говорится, даже по слову Сергея Леонидовича Рубинштейна, внешние причины действуют через внутренние условия. Вот этими внутренними условиями является, например, моя установка. Я, например, не расположен это воспринимать, не хочу на это обращать внимание, закрываю глаза. И все это, ну, это как бы не интеллектуально, а вообще душа отвергает это. И в результате это может быть просто пройти мимо меня, несмотря на то, что я погружен прямо вот в это во все, какие-то там особенности. Таким образом, нельзя напрямую выводить, как в теореме, да, вот такие родители, такие дети. Но нельзя и игнорировать это наследство, потому что оно есть.
То есть нужно быть просто внимательным, да, к тому, что мы делаем, как мы взаимодействуем с ребенком, как мы взаимодействуем с друг с другом, да. Вы сказали, у нас три как бы уровня, три слоя вот духовного становления. Если взять вот первый, самый такой практические какие-то действия, они ведь тоже возможны, чтобы уже в душе ребенка запечатлевались, ну, знакомства.
Ну, конечно, мы просто до этого еще не дошли. Конечно, это должно тоже пребывать в семье, потому что просто мы сказали о очень важном, то, что западет в самое сердце ребенка, а внешние действия, обрядовые действия родителей, они, конечно, тоже ребенок с ними знакомится. Здесь возникает какой-то образ. Образ тоже несет в себе смысловую нагрузку. Причем об этом пишет Протерий Василий Зиньковский, что как раз религиозное содержание ребенок воспринимает не идеями, а образами. Ну, это, собственно, вроде бы понятно, но не учитывается зачастую. Зачастую мы встречаем какие-то развернутые рассказы, какие-то, в которых мало вот как бы иллюстративного материала, а вот много назидательности, какого-то вот идей каких-то. А ребенку нужен простой образ подчас. Простой образ, что происходит. Причем образ должен быть искусный, чтобы вот ребенок именно вот вошел в него, понял его. И если он когда-нибудь увидит какую-нибудь икону, да, положение во гроб, распятие само или еще что-то, в нем это может запечатлеться, вызвать впоследствии большую интеллектуальную работу. Но сейчас это только образ, который уже для него дает ответы на многие вопросы, которые у него сейчас есть. У него нет столько вопросов, чтобы целые книги ему читать. У него есть просто необходимость вот увидеть этот образ и понять для себя. Если образ не дан ребенку, то мы просто вызовем в ребенке необходимость выработать мифологию. Он будет вырабатывать свою мифологию взамен несуществующего образа. Поэтому задача родителей состоит как раз в том, чтобы церковную культуру представить через вот эти яркие образы, которые ребенок может увидеть, понять, прожить. Это и части богослужения, связанные с песнопением, с какими-то обрядовыми действиями священнослужителей и так далее. Это и какие-то прекрасные предметы, которые используются, там свеча какая-нибудь праздничная, я не знаю, все что угодно, лампада. Это
даже икона.
Икона, так, само собой, вот, потому что икона, она несет в себе вот отпечаток горнего мира, и, конечно, особенно с житийными вот клеймами. То То есть мы должны все это преподнести ребенку, все это открыть ребенку. Благо православие это дает возможность сделать, даже вкусить вкус того или иного праздника, так сказать, почувствовать, да?
Угу. То есть вот то, что вы сейчас говорили, это относится именно к грудному возрасту, к возрасту до года, или это все-таки более старший возраст?
Это мы берем.
Или это общая такая как бы рекомендация?
Общая. Это, наверное, с лет до трех мы так должны. Ну и дальше, конечно, тоже. Но дальше просто добавляется еще кое-что.
Ну, то есть, получается, до трех лет очень важно, чтобы ребенок познакомился с яркими образами, связанными вот именно как раз с духовной жизнью.
Да, это даже до 7 лет все имеет отношение, потому что, как говорит один православный педагог, что мы должны ребенка сводить во все места. Вот наша задача заключается в чем? Мы должны ребенку показать всю красоту. Потому что еще заметим здесь, ну, уже не относящееся, может быть, к духовности напрямую, но то, что ребенок все-таки воспринимает все как художник. Он через эстетическую сторону мира воспринимает и тянется к ней, и поэтому именно красота всего его начинает привлекать. Не нравственное чувство какое-то, не волевое какое-то вот участие в чем-то, а вот именно красота. Поэтому эту красоту мы должны ему попытаться сообщить. Всего, что мы сами обнаружили в православии.
Но это же может быть не только в православии, это же может быть и в жизни, например, выезд на природу куда-то. Через это же идет постижение, ну, Божьего мира такого, музыка, литература.
Конечно. Но я имею в виду православие как наиболее такое глубокое воззрение вообще на мир как таковой. Поэтому православная культура, можно так сказать, в нее, конечно, входит и музыка, и все что угодно. Остальное, мысль,
искусство, картины какие-то.
Да, все что угодно, да. Оно ведь питается этим. Хорошее искусство, оно всегда питается. Посмотрите, все средневековое искусство, да и позже, да, новоевропейское искусство обращается к этим темам. Если оно не обращается к вопросам жизни человека глубинным, то оно вырождается. Поэтому остаются квадраты, круги и прочее.
Хорошо. А если мы будем двигаться дальше, вот следующий возрастной этап развития ребенка, там вот до трех лет мы сказали, очень важно образ, очень важно внутреннее устроение самой семьи. Оно, конечно, и потом будет важно, но вот да. Что еще присоединяется потом? На что важно вот обратить внимание родителям, крестным, чтобы помочь ребенку вот в этом духовном становлении?
Ну, я бы сказал так. Понимаете, в чем беда взрослых зачастую, да? Два момента скажу здесь, да? Во-первых, взрослый не поспевает за жизнью ребенка, и он стремится ее, эту жизнь детскую, заковать какими-то оковами, что, ну вот, вот в такой-то день ребенок у меня развивается духовно, он получает там церковное воспитание и образование, он ходит в храм, в воскресную школу.
Ну, и на родителей я не думаю, что так думают, что вот он в такой-то день ребенок получает духовное
образование. Нет, они для себя так говорят, что «а ведь он у меня ходит в школу». Ну, они не говорят, конечно, что в такой-то день, но я просто перевожу уже на язык. Если мы дальше будем рассуждать, то вот как они себе отвечают, что вот в такой-то день он ведь получает пищу для ума, пищу для души. Значит, а дальше это все как-то действует в нем и так далее. Ну, а если оно действует, значит, все к чему-то придет хорошему. То есть такое механистическое воззрение на душу у взрослого складывается. Ну, например, ведь как у нас, если мы образованы, покажи диплом, удостоверение, свидетельство какое-то. А что это такое? А ты когда-то там был, и вот оно до сих пор в тебе живет. Ну вот это же тоже такое же механистическое восприятие, да? То есть оно до сих пор, я когда-то учился, обо всем об этом благополучно забыл. Но до сих пор у меня есть эта бумажка, что это во мне живо. Вот, пожалуйста, я показываю, меня берут. Так и применяет эту же логику взрослый к ребенку, что он же ходил на школу, она же раз в неделю была, как-никак. С батюшкой он разговаривал, все, значит, в нем все происходит благополучно. Но дело-то в том, что ребенок живет постоянно, он не прекращает жить. И в него вливается поток чего-то инородного. И если уж мы хотим, чтобы ребенок действительно был прикован вот к этому горнему миру, то необходимо, чтобы мы постоянно же обращались вот к этому вот укладу жизни, да, к этой тематике жизни, чтобы мы постоянно в таком подходе к ребенку всегда и действовали. Мы можем как можно чаще задавать себе вопрос, что велит нам сейчас сделать наша вера? И найти множество ответов, которые все можно реализовать в нашей повседневной жизни. Там радоваться, трудиться, помогать, задумываться о чем-то и так далее. Все, что принадлежно человеческой деятельности, оно здесь уместно. Но все это может быть по поводу и с целью. Поэтому взрослому просто нужно интенсифицировать свою жизнь. Для того, чтобы он был вровень с ребенком.
Хорошо. А второе?
А второе, это связано с грехом взрослого, таким грехом, как излишняя интеллектуализация. То есть, взрослый стремится все разъяснить ребенку. Ну, например, и вот в его словах звучит, ну, по сути, ну, можно сказать, мысль изреченная есть ложь, да? Вот когда он начинает что-то говорить о каком-то вот духовном таком занятии, он может исказить просто его смысл. Ну, например, он может сказать про молитву, что «попроси и получишь».
Угу.
Вот. И ребенок, он же целостное существо, как мы сказали, синкретичен, он начинает просить и не получает.
И разочаровывается,
да. А причина тут в чем? Потому что слишком упрощенный взгляд дает взрослый на то или иное явление. Да? Тут надо постепенно, сохраняя вот эту тайну божественную, ребенка вести к все более глубокому постижению этой тайны, приоткрывая одну за другой завесы. Но они окончательно никогда не будут все открыты. И ребенок это должен понимать, что да, сейчас вот я вот такое понял, но завтра, наверное, еще что-то пойму. И от этого не будет вот такой разочарованности у ребенка. Вот, в общем, увлечение ребенка от сердца к интеллекту, к деятельности ума, оно здесь неуместно. А взрослый часто стремится объяснить, забывая, что ребенок – это дикарь, по большому счету, как об этом пишет Зиньковский, и, по большому счету, он мистик. Поэтому ему эти объяснения нужны в самой малой степени.
Ну, это по многим вопросам, которые касаются, мне кажется, взрослой жизни, детям не нужны какие-то развернутые такие энциклопедические разъяснения.
Так еще более того, ведь взрослый не имеет вот такого вкуса вот к такому вот какому-то пониманию этой ситуации и дает ребенку не образ, а дает ему научную картину мира. Научная картина мира ребенку не нужна, потому что она бездушна, потому что в ней царит логика, а ему нужна не логика, а жизнь. Ему нужна жизнь, которая больше теории. Поэтому ему нужны символы, вот как раз про то, что мы говорили с вами. И таким образом взрослому просто достаточно любовь своего сердца прилагать тому, что он может в домашней обстановке, ну и в церковной жизни осваивать вместе с ребенком. Быть своего рода, так сказать, сталкером для ребенка всех опытов, которые он нашел сам.
Ну, мне кажется, знаете, для этого ведь очень важно, чтобы родитель сам живо этим интересовался. Для него это было важно и значимо. Потому что, мне кажется, нередко бывает такое, что взрослые считают, что ну вот так вот нужно, да, то есть нужно ходить в храм, например, нужно принимать участие в таинствах, но сами для себя они, ну то есть это не стало их живым опытом таким. И получается, что, ну мне так кажется, что ребенок постепенно, в его голове возникает противоречие. Ну то есть как бы почему я должен ходить, а мои родители, например, они так не делают.
Согласен, конечно, но, может быть, это вопрос, который относится уже не к первому детству, потому что в первом детстве ребенок, может быть, будет просто огорчаться, что почему-то его отправляют в очередь причащающихся, да, а родители сами не становятся в эту очередь. Он просто будет недоумевать и огорчаться, но вопрос он задаст во втором детстве, такой сущностный уже.
Нет, у меня была родительница одна, которая потом крестилась, как раз именно из-за того, что то есть она своих детей приводила, причем дети не дошкольники. И вот старший сын ему лет 5 или 6, что ли, был, он сказал: «Мама, Я, говорит, не понял, а почему мы ходим на причастие, а ты не ходишь? Она на тот момент еще даже была не крещенная. И все, она говорит, ну все, пришлось мне пойти покреститься. И вот она готовилась как раз к первой исповеди, причастию.
Такие случаи тоже бывают, когда устами младенца изрекается истина, да.
К сожалению, наше время уже подошло к концу. В следующий раз мы, наверное, с вами продолжим разговор.
Да, очень интересно продолжить именно на эту тему.
В завершение, может, вы что-то хотели бы пожелать нашим радиослушателям?
Ну, пожелать разве что можно, что сказано в Евангелии, чтобы мы присматривались к детям и учились у них иной раз тому вот бытию, которое они являют миру, ну и не стремились его в раз исказить. Если оно прекрасно и хорошо, не надо его искажать.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.